Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 8 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 104.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Программа «Своя правда». И я представлю гостей сегодняшних. Это Рафаэль Ардуханян, журналист-американист. Здравствуйте.
Добрый день.
И Алексей Бенецкий, доктор политических наук и адвокат.
Добрый день.
А говорить мы будем вот о чем. США проигнорировали предложение России о недопустимости ядерной войны. И вот какие нас ждут последствия этого решения или игнорирования нашего предложения. Давайте, Алексей, с вас начнем.
Ну, во-первых, я бы слово «игнорирование» заменил бы на слово «промолчали» пока.
Есть разница, да?
Ну, я думаю, что есть в юридическом смысле. Потому что они же не сказали «нет, мы этого не хотим». Ну, а если рассуждать какие последствия, да, собственно говоря, от молчаливого отрицания или молчаливого согласия последствия могут быть ровно диаметрально противоположные. Что такое ядерная война? Значит, есть очень интересный сайт, на котором видно сначала использование ядерного оружия, сколько было ядерных взрывов проведено разными странами в разных местах земного шара.
Как схема, так, по времени.
Она прямо летит, да, вот так вот. Это страшно интересно. Ну, в общем, цифра там впечатляющая. Больше 2000 ядерных взрывов подводных, подземных, надводных и так далее, разными странами. Угу. И, в общем говоря, мы с вами живем на планете Земля и как-то ничего особенного-то ведь и не произошло. Может быть, я немножко цинично рассуждаю, но, тем не менее, это вот так.
Ну, поэтому, если не брать Хиросиму и Нагасаки, да?
Но Хиросима и Нагасаки – это особый случай, и можно, так сказать, если встать на позицию, скажем, если бы у Сталина была ядерная бомба, нет никакого сомнения, что она была бы применена. Никакого
смысла. Но это отдельная тема для разговора. Давайте послушаем, Рафаэль, пожалуйста, ваше мнение. Вот США сейчас то ли проигнорировали, то ли не заметили, то ли промолчали по поводу предложения России о недопустимости ядерной войны. Что это значит?
Все бы ничего, но прежде всего я хочу на совесть моего коллеги слова, что Сталин, там нет никакого сомнения. У меня сомнения очень большие по этому поводу. Я не думаю, что Сталин бы употребил бы это.
Ну, это отдельный разговор, мы понимаем, да.
Значит, то, что касается, безусловно, игнорирования, потому что молчание, может быть, в юриспруденции это и что-то значит, с точки зрения политики, политологии, игнорирование это означает фактически, как минимум, это нежелание обсуждать, и, в принципе, это равноценно отрицательному ответу в данной ситуации. Все бы ничего. И я меньше всего хочу сейчас говорить, что администрация нынешняя хочет начать какую-то войну, но есть одна проблема, о которой я говорил.
Администрация
чья? Американская, безусловно, администрация. Да, я не хочу сейчас кликушствовать по этому поводу и спекулировать, там, начнут они, не начнут. У меня никаких оснований для этого нет все-таки. Но есть одна проблема, и она действительно, знаете, такая вселенская. Мы имеем дело с наиболее неподготовленной, некомпетентной администрацией за всю историю Америки. Это отмечают все, и я глубоко в этом тоже убежден. Смотрите, какие перипетии с момента избрания Трампа, чехарда с, так сказать, с его сотрудниками, постоянные перестановки, отставки. Приходят люди, которые не совсем понимают вообще, о чем идет речь. Посмотрите действия, допустим, ну, директора ФСБ, с которым постоянно, который шпионил за своим президентом. Посмотрите, сейчас недавно выясняется, что директор ЦРУ сыграла свою такую достаточно одиозную роль в санкциях и, так сказать, в атаке на Сирию и, там, и так далее. Вот если мы с вами суммируем, выступление пресс-секретарей совершенно, так сказать, непрофессиональное, неподготовленное. И вот если мы с вами поведение Трампа на международной арене и формальное, и неформальное, Посмотрите демарши послов Америки за рубежом, наглым образом вмешиваясь куда угодно. Вот если мы с вами это суммируем, то в свете этого заявления я могу сказать, что существует реальная опасность, но я не хочу сказать ядерного конфликта, конечно, но, безусловно, существует реальная опасность случайного, спонтанного конфликта. А вот к чему это может привести при отсутствии каких-либо договоренностей и обязательств, я побоюсь сейчас даже предположить.
Понятно, это был Рафаэль Ардуханян, Алексей Бенецкий. Ну вот неподготовленная администрация в США, говорит Рафаэль, и вы в этот момент так вот головой покачали из стороны в сторону, вроде бы не согласны или согласны?
Нет, конечно, я не согласен, потому что это в принципе невозможно. Дело в том, что американские чиновники разного рода, это у них могут быть человеческие качества разные, но это высочайшего класса профессионалы с несколькими уровнями образования, и доказательством этого, кстати говоря, является отчет прокурора, как его называют Мюллер? У нас, Мюллер, хотя он Малер,
по-моему. Но у нас Мюллер, традиция,
да,
но такая.
Так нравится, да. Вот этот отчет и все дальнейшие, так сказать, действия, это просто демонстрация реальной демократии, когда разные ветви власти имеют право, опираясь на закон, выполнять свои функции. Ни о каком непрофессионализме здесь даже речи быть не может. Есть разные военные. А, собственно говоря, что? А у нас что, нет военных, которые, так сказать, заявляют разные жесткие требования? У нас в нашей доктрине тоже есть военные, в российской агрессивная политика, внешнеполитическая, что мы имеем право осуществлять действия за пределами Российской Федерации. Чем она отличается от американской? Ничем. Крупные страны, а их осталось не так много, собственно говоря, защищают свои интересы и за пределами России. Вот вчера, например, Мухин у вас, по-моему, рассказывал о том, что наши интересы находятся в Сирии, в Венесуэле. Они вообще где угодно могут находиться. Это то же самое. Ну, правильно. Чем это отличается от американской, так сказать, доктрины? Тем более, что их доктрина фронтир, такого движения, она и в России, в российской чистой, до революции, до катастрофы 17-го года, когда мы захватывали Российскую империю, расширяла свои границы до Ирана, и там дальше Сибири, и до Китая, и так далее, и часть Китая захватила. Это все было в духе. Ну, потом это все схлопнулось, и в период там конечной распада советской власти в брежневские времена это все угасло.
То есть мы ничем не отличаемся от Америки, Америка ничем не отличается от нас в смысле
внешней политики. В определенном смысле мы самые близкие по мировоззрению политическому с американцами, конечно.
Рафаэль.
Ну, вообще любопытно, что коллега сейчас исторически такой экскурс взял в сторону расширения. Я тут хочу маленький такой нюанс. Когда мы расширялись, ни один народ, ни один язык не был потерян. Все они живы и здоровы, имеют свою культуру, литературу, алфавиты, языки создавались. Я надеюсь, вам не нужно упоминать, что американцы сделали с коренным населением, когда они расширялись.
Ну, слушайте,
поэтому это совершенно несопоставимые вещи. Это абсолютно. Теперь второе, то, что касается доктриналь. Я ни в коей мере сейчас не говорил о доктринальных ограничениях. Американцы и кто угодно могут заявлять, делать абсолютно все, что угодно. Более того, если кто-то там, допустим, куда-то расширяется, и это не противоречит каким-то, знаете, элементарным нормам гуманитарного поведения, здесь нет ничего страшного. Но я же говорю сейчас о другом. Я говорю о том, что да, какая бы хорошая ни была доктрина, и как бы она бы вам не нравилась сейчас, она выполняется руками дилетантов. Это те самые дилетанты, которые не знают разницу между словом перегрузка и перезагрузка. Это те самые дилетанты, которые путают Швецию со Швейцарией, Австралию с Австрией. Это те самые дилетанты, которые в Твиттере не могут спеллинг правильно слово «forest» сделать. И я говорю сейчас об этом. И вот это как раз, оно сейчас абсолютно стопроцентно, с моей точки зрения, экстраполируется на всю внешнеполитическую доктрину. Не вопрос, что делает Америка, вопрос, как они это делают. А извините меня, вот за этими ошибками потом идет кровь, беда и горе народов других стран.
Пока еще ничего.
Ничего еще?
Скажите.
Ливия, Венесуэла, Ирак, Афганистан, Сирия, Египет. Да сколько? Это же этапы большого пути, если только посмотрите. Вот она, ваша некомпетентность в действии.
Это Рафаэль Ардуханян говорит, некомпетентные американцы в своих действиях внешнеполитических, и это их в невыгодном свете, да?
Ну, мы обсуждаем сейчас Америку или вот отказ, как говорит наш коллега. Значит, я еще раз повторю, что игнорирование определенных предложений со стороны страны, с которой есть очень серьезный диспут на сегодняшний день, внешнеполитический, так скажем, и полное расхождение по вопросам внутренней политики каждой из стран,
ну,
и внешней политики, это абсолютно нормальное явление. Кроме того, в традиции американцев, Соединенных Штатов Америки, это, как правило, входить в международные соглашения, но никогда их почти не подписывать и не ратифицировать. Это относится там и к разного рода глупым вот этим международным уголовным судам там и так далее. Потому что для американцев, и это совершенно правильно, это, так сказать, то, что было у России и то, что было в какой-то степени у СССР, когда была
приоритет мощь, собственного права.
Приоритет собственного права и приоритет решений, в том числе по международным вопросам. Поэтому вот сейчас, когда как мантру все вот эти лжеполитологи говорят, отрицание международного права произошло, развал системы международного права, это, так сказать, попытка оправдать собственную неполноценность. В хорошем смысле.
Бывает там хороший смысл.
Ну, конечно, конечно. Как говорит ваш шеф, в хорошем смысле неполноценность. Но она действительно присутствует. То есть на сегодняшний день сравнить ядерный арсенал СССР, России и Америки можно, а вот все остальное сравнить бессмысленно, потому что оно отличается не в разы, а в порядке.
И поскольку американцы сильнее, они пользуются правом сильного.
Они, вот послушайте, на сегодняшний день они не пользуются правом сильного.
Еще пока не пользуются.
Правом сильного в большей степени пользуется Великобритания, потому что что такое сила на сегодняшний день? Это деньги и инфлюенс, влияние. Куда убегают ваши любимые олигархи с огромным баблом?
Только я не понял, чьи они любимые, но ладно.
Ну, я имею в виду российские.
А, я понял.
Ну, вот Усманов, например, там можно перечислить. А где они? Где яхты? Где триллионы долларов? Где они? Они находятся в Лондоне, не в Америке. А в Америке находятся только официальные российские деньги, которые ЦБ туда размещают, ценные бумаги, это, так сказать...
Ну, вот они ведут разговор о том, чтобы нам, может быть, как-то потихонечку эти деньги
понимаете, как,
у России
Америка
отнять.
Страна юристов. Можно говорить о том, что может быть такой силовой вариант юридического разрешения проблемы, и он бывает, но он все равно, как правило, на 99,9% обоснован правом.
Американским?
Нет, международным.
Так у них же приоритет, вы сказали.
У них приоритет в том, входят они или не входят. Это, кстати говоря, отличает... Вот коллега сказал, что там они не знают, где там Хельсинки или там что они не знают. Но выйдем на улицу сейчас, вот спросим у молодых людей... И мы получим не менее смешные ответы.
Молодые про президентов, люди, которые в департаменте работают или определяют внешнюю политику,
в наших департаментах работают. Откройте и посмотрите список заместителей министра обороны Российской Федерации или Генерального штаба. Там военных из 10 человек 3. Остальные коммерсанты.
Но они компетентны в вопросах.
А это мы не знаем.
Вы не знаете.
Судя по посадкам министра обороны, ну, несостоявшейся посадки, но по тем результатам судебным у нас не очень компетентный.
Какой министре вы говорите сейчас обороны?
Сердюкове.
Ну, так это 4 года, да, по-моему? Да.
Это не важно сколько, это факт.
Нет, ну...
Это факт. И при нем сформировались определенные люди. Не может быть в военных структурах, тем более дальше теперь надо посмотреть...
Ну, понятно. Я сейчас все-таки хочу, чтобы Рафаэль вам отвечал так по пунктам
или как-то... Я не превозношу на сегодняшний день, потому что я профессионал, и я не хочу кого-то превозносить. Я говорю о фактах. Профессионализм. Кроме того, об этом говорю не только я. Главная проблема на сегодняшний день в нашей стране – это отсутствие кадрового управленческого резерва. Об этом говорит Медведев.
Брать некого.
Некого найти.
Неким брать.
Брать-то есть у кого что на эти места. А вот посадить на эти места реально людей, понимающих, чем они должны заниматься, их просто физически нету. На сегодняшний день элиты нету.
А как так получается, Рафаэль? Вот я когда слушаю там журналистов, смотрю, что говорят политологи, у нас все прекрасные, замечательные эксперты. Как же нет людей, которые могли бы профессионально выполнять свою работу?
Я не знаю, может быть, коллега не так часто приезжает в Россию, там часто, я не знаю как. Это сложно говорить, тем более...
Это сказал Медведев, это не сказал.
Нет, я понимаю, но вот вы сейчас так знаете...
А про какого коллегу говорит Рафаэль?
Поднимаете планку так высоко, говорите, так сказать, о таких достаточно патетических вещах. Ну вот давайте по пунктам просто. Вы говорили о том, что вы не согласны, что там некомпетентная администрация. Вы говорите о том, что люди придерживаются международного права. Скажите, пожалуйста, ну вот простой вопрос. ВТО. Америка была его, так сказать, что называется, движущей силой. Мы вошли в ВТО. Скажите, пожалуйста, Америка соблюдает сейчас элементарные правила ВТО, которые установлены, под которыми она подписалась? И я даже сейчас не говорю о отношении России. Это просто, по-моему, даже их доказывать здесь не нужно. Это просто прямое нарушение. Китай, Европа,
страны. А в чем страны... пример конкретно? В чем не соблюдение?
Ну вот скажите, пожалуйста, допустим, возможно, вот те ограничительные пошлины, которые Америка вводит в отношении китайских товаров?
Возможно.
Ну, с вашей точки зрения, возможно, тогда я немножко сомневаюсь по поводу вашей компетенции в юриспруденции, о которой вы, наверное, вы же все-таки не в корпоративном праве, а санкции, которые вводит Америка сейчас в одностороннем порядке, без санкций ООН, это считаете тоже нормально?
С точки зрения позиции Соединенных Штатов это нормально?
Нет, простите, с точки зрения людоеда, зрения людоеда, поедание людей, это тоже нормально.
А скажите, пожалуйста, санкции эти кто-нибудь еще поддержал, кроме Америки?
Кто?
Ну, как?
А антироссийские?
Да. Скажите, ну, пожалуйста, да. Гитлерский режим нацистский поддержали еще кто-нибудь в Европе?
Ну, поддержали. Ровно так же и сталинизм поддержал Варшавский договор.
Кто?
Варшавский договор.
А сталинизм какой у вас? У вас есть какая-то юридическая оценка сталинизму, коммунизму? Есть какое-то решение суда, трибунала, что это против народа, против чего-то?
Становление как КПСС.
Что, что сталинизм это плохо?
Развенчание.
Олег, вы явно
20-й
не в курсе. Нет, здрасте, как это?
20-й съезд, 20-й съезд.
А реабилитация сотен тысяч или даже миллионов людей?
Нет, а при чем здесь это? Я говорю, международный трибунал. Международный трибунал, я имею в виду.
Почему международный трибунал?
А я вам говорю о международном праве. Вы же говорите, что Америка придерживается международного права. Где оно? Где оно в ВТО? Где оно здесь?
Слава богу,
второе.
Сталинизм не
устал. Рафаэль, а есть ли страны, которые сегодня придерживаются международного права? Вот. Есть они?
Ну, во-первых, вы знаете, сложно говорить. Безусловно, придерживается в какой-то степени Германия. Я думаю, что придерживается Китай, я думаю, что придерживается Индия, я думаю, что придерживаются страны Ближнего Востока, Египет. Можно назвать, безусловно. Я считаю, Египет. Что и мы действуем в рамках международного права в очень большой степени. Посмотрите, каким образом строятся наши отношения с Украиной после неоднократных выпадов в наш адрес. Тем не менее, мы стараемся урегулировать это на основе международного права и взаимных договоренностей. Посмотрите, как мы работаем с Белоруссией. Не все получается, но тем не менее мы пытаемся выстраивать отношения. У нас возникают конфликты даже с нашими близкими друзьями, с Казахстана. Вот недавно по сахару возникла транзита. Мы решаем это в рамках наших международных договоренностей. Будь то это ОДКБ, будь это евразийский там, и так далее. То есть мы все-таки каким-то образом... Я не говорю, что здесь все нормально, но здесь так... Последнее я хочу просто завершить, как говорится, пару гвоздей в гроб компетентности американской внешнеполитической, так сказать, внешнеполитического ведомства. Разве можно говорить о компетенции людей, которые, а я сейчас вам говорю, ссылаюсь на то, что я слышал от Генри Киссинджера, который, недавно выступая в кампусе Сасквахана, говорил: «Я потратил свою жизнь на то, чтобы оторвать Россию от Китая». Я сколько здесь, и сейчас вот одним махом нынешняя администрация делает все для того, чтобы Россия упала в объятия Китая, Китай в объятия.
Что доказывает, России. Что Трамп все-таки наш.
Что доказывает,
да? Все-таки в итоге наш.
По крайней мере, если мы узнаем, что Трамп наш, я сниму свое обвинение о некомпетенции. Второй момент, это, конечно, выборы.
А где же принципиальность?
А то дело, что он компетенция.
Если подлец наш, то пусть будет подлец.
Вы знаете что, вы простите, пожалуйста, для меня Ким Филби это разведчик. А, так сказать, Пеньковский – это бандит-шпион. Так что вы извините, с какого берега мы с вами смотрим
понятно,
на вещи.
Понятно, Рафаэль, спасибо большое. Вот, Алексей, все-таки, да, если возвращаться к теме, вот эти предложения о недопустимости ядерной войны, когда мы эти предложения формируем, формулируем в том числе, и вдруг их предлагаем американцам, мы это делаем, на ваш взгляд, с какой целью? И кому мы, и что хотим тем самым показать?
Ну... Во внешней политике принято произносить слова публично для того, чтобы услышать международную реакцию. Это то, что называется послать месседж, шарик, и посмотреть, какой будет отскок на это. Почему это делает сегодня наше внешнеполитическое ведомство? Оно же не действует самостоятельно. Оно, естественно, это согласовано с высшим руководством страны. Дело в том, что некоторое время тому назад президент Российской Федерации, также выступая, не исключил возможности ядерного ответа. Но это есть игра слов. Потому что в какой момент наступает ответ, это уже не важно. Главный вопрос заключается вообще, в принципе, о возможности применения тактического ядерного оружия. Стратегического оружия, конечно, никто применять никогда не будет.
Да нет, по-моему, президент как раз говорил о стратегическом оружии.
Коллега,
когда,
да.
Значит, когда мы уже будем в раю, они не успеют раскаяться за наше убийство.
Это форма, это понятно, потому что в раю мы будем или в аду.
Как мученики в раю.
Ну, понимаете, это не дано узнать никому из тех, кто...
Верующие знают.
Проверь. Ну, что значит, верующие...
Опять, опять высокие материи уходят.
Да, Алексей,
верните.
Это все сказочки для детей. Мы же прекрасно понимаем. А вот употребление тактического ядерного оружия,
ну, да,
исходя из того, что я ранее говорил, оно возможно. И оно, скорее всего, при определенном развитии событий, ну, например, удалось бы ИГИЛу создать свое запрещенное организацию на территории Российской
Федерации.
Спасибо
большое.
Это моя юридическая грамотность,
да,
демонстрирую.
Да.
Значит, создать свое государство, и при этом возникла бы угроза, как было в свое время с Ираком, использование этих ядерного оружия. Ну, никаких сомнений нет, что было бы применено превентивный ядерный удар по этой территории, где находятся эти люди. И это было бы оправдано и в общечеловеческом смысле.
Но только есть одно но. Превентивный удар ядерные американцы, в принципе, чисто теоретически могут нанести по тем странам, у которых нет возможности ответа.
Зачем?
Неминуемого.
Зачем?
Допустим, нет, даже если нет, могут нет. нанести.
Дело в том, что все-таки, во-первых, есть технология принятия решений.
Угу.
Вот если Сталин мог сказать, бросьте туда миллионы, пусть он погибнет, но мне нужно,
мог
чтобы Берлин...
Сказать, да?
Ну, конечно, говорил. Берлин пусть будет захвачен раньше, чем туда придут американцы.
Не говорил.
Мой дедушка, генерал российской советской армии, он рассказывал, как это все происходило.
Ну, вы хотите сказать, что он это слышал из этого? Вы наверняка перепутали с утверждением Мао Цзэдуна во время Корейской войны.
Нет, я ничего не
путал. Вы не перепутали Сталина с Мао Цзэдуном.
Это сложно сделать, хотя они были на прям противоположных точках
зрения. То, что ваш уважаемый дедушка был генералом, это же не говорит о том, что это так и есть.
Нет, вообще это круто, генерал.
Американцы сбросили бомбу ядерную для того, чтобы предотвратить гибель своих американских людей. И сделали это...
Либо чтобы устрашить Советский Союз.
Ну, второе. Никогда ни одно крупное политическое действие не имеет одной цели. Оно всегда это имеет разные цели.
Вы помните, что Трумэн сказал по этому поводу? Вот это факт просто. Вы говорите, что да, когда Индианаполис, тогда потопили, 2000 моряков погибло. Все это действительно так. Но Трумэн сказал, это официально, президент, я покажу этим парням, так сказать, свою эту дубинку. Это его были слова.
Правильно сделал.
Вы только
война
в Японии,
сразу.
В Японии
я
только,
понял.
Если встретитесь, не говорите.
Я понял, нам нужно как-нибудь собраться и обсудить еще бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Сейчас новости, после этого вернемся.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 36 минут в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, это программа «Своя правда», мы продолжаем, в студии со мной Рафаэль Ардуханян, журналист-американист, и Алексей Бенецкий, адвокат и доктор политических наук, а говорим мы о том, что США не ответили ничем на предложение России о недопустимости ядерной войны, и тут все сразу задумались, а что, ядерная война на носу, что ли? Рафаэль, а есть смысл вообще... таких всяких договоров. Вот если так вдуматься, но если будет ядерная война, если до того дойдет, но неужели кто-то скажет, слушайте, подождите, секунду, у нас же есть эта бумажка, мы же ее все вместе подписали, кому будет какая разница?
Вы знаете, это вообще больной вопрос, потому что я придерживаюсь очень такой, может быть, радикальной точки зрения. Я вообще не понимаю, о чем говорится нынешняя администрация, не только Америки, касается Англии, Польши, некоторых других стран. Мне не совсем понятен политический характер политического контакта с этими людьми. Потому что когда еще были какие-то антироссийские настроения, можно было каким-то образом убеждать, переубеждать коллег, искать точки соприкосновения. И вроде бы даже мы их пытались находить. Вот ведь начиналось неплохо контакты в антитеррористической деятельности. Послание Путина в первые же часы буквально после теракта, ответ американцев в этот момент... контакты с Джорджем Бушем-младшим, были какие-то потоки. Сейчас, вот в нынешней ситуации, возьмите любые ветви власти, возьмите и президента исполнительного, возьмите Сенат, возьмите Конгресс. нигде не существует нормального диалога, а самое главное, нет даже желания. И это уже не касается республиканцев или демократов. В Англии это не касается, допустим, там, консерваторов, либористов. То же самое. Общий тренд русофобии, он зашкаливает. Я придерживаюсь мнения и позиции ограниченного дипломатического представительства в этих странах. Я считаю, что мы должны отозвать нашего посла из Америки, из Англии, из Польши, из других стран, оставить культурные, деловые контакты. Никакого здесь не должно быть у нас, так сказать, дискриминации в этом отношении. Но политические контакты с этими людьми, как и с Советом Европы, они просто в данный момент совершенно недопустимы. Говорить с этими людьми не о чем.
Не о чем.
Просто
говорить.
Не о чем.
Это Рафаэль Ардуханян, Алексей Бенецкий. Есть о чем говорить нам с американцами?
Ну, стоит ли? Давайте мы к началу вопроса вернемся.
Да.
Вот, во-первых, неприменение ядерного оружия — это объективная реальность, она, так сказать, существует в международном праве.
Да, нужно ли еще
хотя
какое-то
потому,
дополнительное предложение
да, хотя
подписывать?
Хотя бы потому, что есть договоры о прекращении ядерных испытаний. Хотя бы. И они уже давно не проводятся.
Что да, то да.
Это какой факт. Причине, коллега, не проводятся?
Это не важно. Нас интересует...
Потому что они совершенно спокойно
их
имитируются
нету.
На компьютерах сейчас.
Нет, потому что все. Их нету. Вот ядерные испытания по факту не проводятся давно ни одной из стран, подписавших...
Не взрывают ядерные
устройства. Вот и все. Значит, использование... опять же, вот все время коллега возвращается к какой-то некомпетентности. Ну, хорошо, давайте отзовем послов. Ну, замечательно. Значит, что будет делать бедный Усманов? Что будет делать бедный Якунин в Германии?
Коллега, ну вам Усманов прям покой не дает. Это, наверное, ваше посещение
Росбалта. Я 2 десятка сейчас вам, или 3, или сотни.
Усманов фамилий. Гражданин России. Причем здесь Усманов-то?
Он
как-нибудь
живет?
Проживет.
Нет, я думаю, а нам надо об этом переживать. Вот серьезно,
да.
Если мы с американцами...
Меньше всего сейчас об Усманове надо думать.
Если мы с американцами, допустим...
А почему нам не думать о нем?
Ну... Как хотите. Я тут не могу приказывать, кто о чем думает. Просто здесь я хочу понять. Мы с американцами, допустим, договорились. Вот есть ли нам смысл договариваться? Кто
нет.
только не договаривается.
О чем?
Вот.
Вот, нет.
А есть ли нам смысл? Вот Рафаэль говорит, надо так всех вот,
послушайте,
забрать.
Это,
надо...
это дорога с двойным движением. Есть ли нам не о чем договариваться с американцев? Чего же вы их тогда критикуете? Ну, им тоже с нами не о чем договариваться.
О чем и речь?
Так... Потому что они и так... от России и сегодняшней администрации России и олигархов имеют все, что им надо. Деньги, металлы, золото, все необходимые, нефть, в конце концов.
Зачем туда санкции вводить? Все и так ведь в шоколаде.
Ну, санкции же вводятся не потому...
Некомпетентность,
вот,
потому
вот
что...
Вот коллега употребляет такой избитый формулу русофобии. Это самое простое объяснение. На самом деле никакой русофобии нету.
А что есть?
А есть... неосоветофобия. Им...
Ух ты. А, боятся...
Конечно.
Ух ты.
Конечно. И в этом смысле надо просто внимательно следить за тем, как сейчас возрождаются и очень серьезно, и в том числе и в Германии, в Англии. Франция – это страна, которая нас мало интересует, ну, кроме Нотр-Дама. Вот, поскольку туда можно денег еще отправить некоторое количество, и помыть там вместе с товарищем Арно, орденоносцем, и за заслуги
отказались,
перед отечеством.
Отказались от
идеи
денег.
Я знаю. Вот, но дело-то в том, что вот этот вопрос, неосоветофобия, вот это главный вопрос. Есть признаки, вполне ощутимые, они... как говорил товарищ Ленин, даны нам в ощущениях.
Так.
О возрождении отдельных элементов советской власти, включая, кстати говоря, желание, так сказать, сколько там, 70% граждан жалеют о том, что сталинизма у нас
нет. Ну, нету. Это опрос Левада-центра.
Неважно.
Я так это назвал социологический хайп.
Их, ну,
есть неважно. У меня ощущение, что они...
Есть немножко, страны,
хотят,
некоторые вот в политике, есть страны, которые всерьез воспринимают... вот. Сидит страна с ядерным оружием,
ага.
Огромная, дружеская. Русские много очень сделали и для Америки, и для Германии. Русские, я имею в виду, выходцы из России. А потом вдруг появляется другая категория, тоже выходцев из России, но которых, слава богу, в документах Интерпола, Европола и в американской ФБР перестали называть русской мафии, а с участием в том числе серьезных вот людей из России, стали называть русскоязычной. Это серьезная разница. Потому что они понимают,
новинка, что... но когда газета вдруг выходит, там получаются какие-то русские террористы, вот мы знаем это все.
Russians.
Да, Russians. Да. Ну, все, вот, все у нас русские террористы.
Вот я вас уверяю, пройдет некоторое время, для них Russians это ведь филологические вопросы.
Это русофобия, вот вы сейчас подводите к этому.
Здесь нет.
До такой степени русофобия да. дошла,
это
что
Алексей
уже...
Это Алексей Венецкий даже... был, а теперь Рафаэль Ардуханян. Расскажет, до какой
коллега,
степени
дошла русофобия. Коллега, ну как же нет русофобия? Да. Ну вообще-то вас, наверное, надо с таким персонажем, как Сытин, познакомить. Это просто как
заплащение. Мы
знакомы. Да.
К сожалению.
Поговорите с ним, будете приятно... Вернее, я надеюсь, неприятно удивлены. Теперь второе, то, что касается русофобии.
Зачем знакомы с людьми, которые
неприятны? То, что отсутствие русофобии, допустим. Вы посмотрите. Сейчас уже вы упомянули доклад Мюллера, так называемый, где указывалось о том, что были контакты с украинским руководством. Так вот, значит, выхватывается факт о том, что действительно правительство Януковича там платило какие-то деньги для пиар-акций в отношении Америки. Ни слова об Украине. Нэнси Пелоси совершенно, так сказать, без стыда, без совести начинает говорить о том, что существует связь. Ей говорит Украина, она говорит, да, Украина это Россия, говорит, все. Моментально это все переводится в негатив в отношении России. Даже доказанный факт контактов администрации с администрацией Януковича ушедшего, все равно это интерпретируется с точки зрения русофобии. Постоянно. Я уже не говорю сейчас там, допустим, о вот других
Алексей
шагах.
Это неосоветофобия. Они просто боятся, что мы объединимся в Советский Союз.
Так это декларируется на самом высшем уровне.
И правильно декларируется. Я убежден,
ну,
что мы объединимся.
Ну, а что, тогда они правильно боятся.
Так нет, они, так дело же не в том, что они боятся. Вы поймите, когда Рейган был антикоммунистом, это было понятно. И нам это было понятно. Человек был против идеологии, это было ясно. Почему это переросло сейчас в национальную, в этническую составляющую?
Ничего
вот
подобного.
В чем проблема.
Нет.
Ну, как вы говорите, что нет? Сейчас по фамилии, так сказать, русские, вы посмотрите, я уже не говорю сейчас о наших так называемых бывших, так сказать, членах Союза, там, бывших братских республик. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Я не говорю сейчас об Украине, о Прибалтике, об Англии, допустим, как таковой. С фамилией русский там появиться уже просто тяжело. Моментально начинаются проверки, перепроверки, что только не происходит. Мне недавно, так сказать, приходило приглашение на, так сказать, международный симпозиум в этот, так сказать, потом завернули. Сначала они, видно, не поняли, армянская фамилия была. Потом, когда, значит, видно, проверили по Гуглу, моментально отказали.
Может, они за те высказывания, которые вы допускаете?
Безусловно, за эти высказывания.
Ну,
естественно.
Же, зачем же приглашать человека, который мне не нравится?
Да нет, а вот видите как, а почему же тогда мы-то все время приглашаем людей, которые нам не нравятся.
Так где свобода? Вам тогда? Зачем
нет, вопрос не
людей?
К нам. Я
это
просто говорю,
мазохизм
какой-то? Я просто говорю о том, что мы-то с фамилиями любыми приглашаем сюда, и у нас они есть. Это к вопросу о том, вот, что вы говорили.
Да,
как относитесь?
Нет, это неправда.
Да нет, это правда.
Это
не приглашается
неправда.
С другим мнением. Вот о чем речь идет.
Посмотрите, как работает и русско-американский...
Это был Рафаэль Ардуханян, теперь да. Алексей Бенецкий.
Посмотрите, расскажет, как работает российско-американский экономический совет. Посмотрите, кто туда приезжает, и где они проводят эти все свои мероприятия. Они все время тоже присылают приглашения, почему-то. Я на них не хожу, потому что это дорого и бессмысленно. Это политическая такая
экономический
площадка.
Экономический
совет. Да. Но, тем не менее, все...
Бизнесмен – это другая категория,
там политик,
слава богу.
Как, здрасте, а у нас министры кто, бизнесмены? Туда кто? Приезжают российские министры, заместители
министров. Какие министры? Если это Орешкин, какой он политик? Если вы говорите о нашем премьер-министре, какой он политик? Он юрист, ваш брат.
У нас что, экономика вне политики?
Напомню,
у нас
что Алексей
экономика
Венецкий адвокат.
Давным-давно вне экономики. Вот что.
Вот что. Ну, понимаете,
что это у меня совершенно другая оценка. Давайте пройдите
сюда строго. Я сейчас послушал и понимаю, что да, до ядерной войны осталось совсем немного. И начнется она здесь. Да, и почему американцы, собственно, проигнорировали, так скажем, наше предложение. Ну, а вот это игнорирование, они не заметили, это... Очередной шаг к ядерной войне. Это реальность.
А почему вы не думаете о том, что они привыкли? Они очень хорошо. Не надо думать, что вот так, как рассказывал Задорнов об американцах, это тоже правда. Но она такая же правда есть и у нас, и в любой другой стране. Но не надо думать, что наверху или в определенных структурах действительно, как говорит коллега, находятся некомпетентные люди. Они компетентны. Они знают, что такое троллинг. Они знают, как работает российская система, вот современная российская система, в том числе во внешнеполитическая, в том числе и высказывания господина Лаврова, когда он допускает игру слов, там, пусис и так далее. Угу. Помните это интервью его с журналистом?
А какое это отношение имеет?
политики. Это недопустимо в определенных кругах. То, что Трамп является человеком случайным для многих людей, но не случайным, исходя из сегодняшней политической ситуации, но он действительно человек не из политической элиты. Он бизнесмен, и его терминология, его вординг, его слова...
Они как вординг?
Вординг.
Слово вординг, да?
Да.
Ну, понятно.
Значит, он неприемлем для очень многих.
Я позаимствую у вас
да.
слово.
Поэтому, да. конечно, коллега вот говорит, что вот он там так высказывается в Твиттере, там в этой, в телеге, еще там где-то. Да, ну вот он такой. Но это вовсе не значит, что он... У него вокруг есть,
то есть
люди, которые не понимают. То есть, Алексей,
я правильно понимаю, что американцы,
понимает,
люди умные, они умные, они все понимают. Если есть дурачки, то они их аккуратненько рубашечку на них наденут, да. смирительную, и они будут в этой
и рубашке. Очень полезно бывает.
И значит, что никакой ядерной войны ни при каких раскладах не будет.
Она ядерная война может быть оправдана вообще любая война.
Да.
Любое движение вперед, агрессивное, оно должно да. быть чем-то оправдано.
Сейчас нет ничего, что могло бы это оправдать.
В экономическом смысле
для американцев.
Нет.
К глубокому сожалению.
Нет. Единственное, что может подвинуть это к этому, угу. это глобальный финансовый кризис для того, чтобы списать все долги.
И тогда ядерная война?
Почему нет?
Вот как раз сейчас я как в данной ситуации соглашусь с коллегой. Мы сейчас говорим, вот сейчас же конкретные,
скажем так, фактуры. Я готов простить за долги, если кто-то мне должен.
Дело в том, что сейчас, к сожалению, складывается ситуация, особенно для Объединенного Запада и для Америки, когда, я не хочу сейчас употреблять термин «ядерная война», «тактическое оружие» или еще что-то, но именно война, настоящая, горячая война, может послужить решением очень многих проблем, перед которыми стоит Запад. И вот это меня в большей степени не пугает, потому что для того, чтобы решать проблемы, действительно реально, которые стоят в области внутренней политики, в области иммиграции, в области экономики, в области социальных обеспечений, нужны профессионалы. Тенденция некомпетентности, она не только в Америке, она во многих странах мира. Возьмите Францию, возьмите Англию. Везде это наблюдается в полной мере. Хочу сказать, что то же самое, к сожалению, особенно наблюдается и в нашем правительстве. К сожалению, у нас некомпетентное правительство. Поэтому вы не думайте, что я это пасую, так сказать, исключительно за океан или, допустим, Западную Европу. И вот это вот проблема, понимаете? Люди, которые не могут нормально, как политики, вот вы говорите, они что, не политики, у нас что, нет? Нет политиков, коллега. Вот мое мнение такое. Потому что если бы у нас были бы политики, если бы там были бы политики, то тогда не было бы вот этих абсолютно... варварских, так сказать, ситуаций, которые складываются сейчас и на Ближнем Востоке, и в Южной Америке. Люди не знают, как решать вопросы мирным, нормальным путем.
Так может быть,
и это... вот так именно быть, война, и вот война-то и является для этих людей решением. И вот я не знаю, сколько придет времени, когда они придут к тому, что, а может быть, действительно нам сделать это таким образом. Я последнее хочу запомнить. В 91 году это была моя первая командировка в Америку, «Буря в пустыне», вы наверняка это помните.
Я как раз Джордж там
Буш,
сидел.
Джордж Буш старший. Вот это последнее поколение, можно сказать, профессиональных политиков,
слава богу.
Когда он, да. значит, организует защиту и оборону Кувейта, изгоняет иракские войска из Кувейта, и огромный шквал критики идет в отношении Буша-старшего. Почему вы не двигаете войска до Багдада? И этот человек, вот сейчас вот, я не знаю, вот сейчас, наверное, это смех вызовет его фраза. Простите, но у меня нет резолюции ООН на вторжение в Ирак и на, так сказать, смещение режима Саддама Хусейна. Да. Его за это начинают критиковать. Вот это я называю профессионально ответственная политика. То, что потом, к сожалению, его сын приложил дело, и это потом вылилось триллионами долларов для Америки и десятки тысяч убитых. Вот вам, пожалуйста,
это Рафаэль
стоимость некомпетентности.
Артуханян и Алексей Бенецкий отвечают. Когда вы сказали, что вы сидели в Америке, я
крепко
задумался.
Ну да, в кабинете.
Ну, естественно.
Так, а, собственно, чего мне отвечать? Вот коллега в результате согласился с моей позицией.
А, по-моему, наоборот,
только... нет? Нет, конечно, согласился, он сам об этом сказал. Только дело-то в том, что надо, видимо, подумать не...
Коллега прослушал вторую часть явно.
О том...
Вероятно.
Ну, во всякой дискуссии каждый слышит...
Вы знаете, как джентльмен начинает. При всем моем уважении, я должен сказать, что вы сударь.
Артем Демидов пишет, каким образом война, раз уж это вот от вас пас был, да? Каким образом война... поможет решить финансовый вопрос США, если такой вопрос вообще там есть. То есть так, он есть этот вопрос, и как война его решает? Вот объясните Артему.
Да,
24 триллиона копеек.
Конечно, есть этот вопрос, есть гигантский долг. Но, как совершенно справедливо сказал коллега, некоторое время тому назад его не было. Значит, таким же успехом...
20 лет.
Ну и что, 20 лет. Ну, за 25 лет, так сказать, вот Дубаи построили фантастическую экономику и фантастические возможности инфраструктурные, а мы за 25 лет разрушили...
100% с вами согласен. Всё, с удовольствием поговорю о нашем правительстве в отдельной передаче. Есть
теперь,
сказать?
Значит, отвечая на этот раз, как война? Значит,
я просто хотел сказать о мост, об космодром.
Порекомендовать товарищу почитать, ну, как вообще войны... согласуются с экономическими мировыми проблемами. Очень многие войны, они как раз и решали многие финансовые, экономические
Великая
проблемы.
Великая депрессия и начало Второй мировой войны и США.
Но Артем продолжает. Из слов эксперта получается, что для Америки даже война в Ираке была убыточной, тогда каким образом война будет прибыльной?
Конечно, она не была убыточной. Она была убыточной для паблик. А для международных корпораций военных, для ВПК, точно так же, как сейчас для ВПК, послушайте, ну, научитесь считать, ну, сколько денег вкачивалось в нашу армию, к несчастью, до начала сирийской кампании, и сколько сейчас. Меньше. Мы имеем совершенно фантастическую новую...
Я соглашусь здесь.
Сокращается год от года.
Качество изменилось. За те годы, пока изменилось, подход изменился, разработки изменились. То есть война является стимулом для экономического и технологического роста.
Военно-промышленный комплекс, это называется его развитие.
Но затем в разумных странах ВПК, военно-промышленный комплекс, начинает имплементировать все, что они наработали, в гражданскую область. Да. Это то же самое мобильное телефоны, интернет. Нас молодежь не знает. Интернет и все остальное. Связь, спутники, телевизоры, автомобили.
Это вы к тому, что нужен гиперзвуковой самолет, чтобы быстрее в Америку улетать.
Гиперзвуковая торпеда.
Если можно, я коротко скажу. Наш слушатель говорит, что какая же сравнивается ситуация в Ираке. Дело в том, что американцы проиграли войну в Ираке. Вот в чем дело. Если бы они выиграли бы, они бы тогда выиграли бы ее.
Но ВПК-то американская не проиграла?
Безусловно, не проиграла. Потому что, посмотрите, с этого момента начинается запуск программы истребителей Lockheed Martin. Триллионы долларов. Строительство порядка 6 ударных подводных лодок. Миллиарды. 4 авианосца стоимостью 10 миллиардов каждый.
Вы
по
не
разным
подскажете
оценкам.
Мне,
колоссальные,
а куда
колоссальные
делся
там были.
Вот.
А если, кстати, будет?
Не уже будет? Не будет.
Почему это?
Ну, все, его решили не делать.
Серьезно?
Конечно.
Кого
решили?
Танк-армату решили не делать?
Танк-армату?
Не слышал. Надо спросить, будет у военных экспертов.
Спросите, это официально было объявлено замминистра обороны.
Да?
Да.
Ну,
наша
ладно,
доктрина
да.
изменилась.
Ну и правильно, потому что есть ракеты.
Ну,
зачем танк, если есть
конечно.
Ракеты? Ладно, мы это потом рассмотрим.
Засекретили.
Чуть побери, вы меня сбили с мысли. Алексей, вы специально это делали,
конечно.
Да?
Конечно.
Ну и ладно, тогда Рафаэль, и давайте, бейте. Так, а твои слова про мост и космодром не в кассу, пишет Василий Орлов. На фоне общего развала экономики это капля. Ну, я хотя бы стараюсь эту
каплю найти. Я хочу сказать,
что
если касательно действительно экономики, это отдельный разговор, безусловно, но то, что наша экономическая, скажем так, составляющая абсолютно не соответствует тем достижениям на международной арене и в гуманитарной сфере, это безусловно. Потому что у нас это слабое звено, и мы с вами прекрасно это понимаем, и к глубокому сожалению, наш премьер-министр не понимает пока этого, что он совершенно не соответствует тем вызовам, которые сейчас существуют.
Кстати, я подумал...
Можно два слова сказать?
Можно, Алексей, но я вот сейчас спрошу вас, я вспомнил.
Два слова вернуться.
Подождите. И потом прямо два слова, вы тоже их запоминайте. Если война это так выгодно, устроить хорошую заварушку в Европе с участием самой Европушки старой, Россиюшки, чтобы все друг друга убивали как следует, и туда пошло американское оружие, деньги, ВПК развивается, как хорошо.
Нет, ну,
с точки зрения американцев.
Я не настолько...
Допустим, я ястреб сейчас американский.
Я не настолько каннибал и циничен, мне после там 6 поколений моих предков, которые занимались исключительно войной, мне генетически война совершенно не нравится.
Вот. Есть ведь люди в Америке, которые говорят, мать родна.
Ястребы есть всюду.
О.
Ястребы есть всюду, они всегда были и будут, и это необходимая составляющая часть социума в политике. Это то, что называется уравновешивание позиций. Но дело-то в другом. Значит, ведь развивая вот эту тему о всеобщей войнушке, надо вспомнить другое. Ирано-иракская война, где было убито больше миллиона человек, и оружие там было с обеих сторон, чье? СССР.
Почему американское тоже было?
В малом количестве имеются цифры.
Самолеты тогда у Шаха были, остались еще
Вот, Алексей, Советский Союз профинансировал две страны, и те благополучно... Все забыли про эту войну.
Кстати, Алексей, а что здесь такое? Вот я и подумал, смотрите, как неудобно продавать кому-то ядерное оружие. Не нужно, ты же не будешь свою дубинку ядерную кому-то отдавать. А вот продавать винтовки, танки, самолеты, вертолеты можно до бесконечности.
Пока... А вы помните, что кому я ездил в Соединенные Штаты в тюрьму?
Я не помню.
К Виктору Буту.
Ну?
Я единственный российский адвокат, который был у него в тюрьме неоднократно.
Сейчас вы расскажете, когда я заведу голосование. Значит, смотрите, США проигнорировали предложение России о недопустимости ядерной войны. Вопрос колоссальной обширности сейчас. Есть ли смысл с американцами договариваться? Надо это делать? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, нужно договариваться, пытаться изо всех сил. 134-21-35. Нет, с американцами нет смысла договариваться, поэтому смысла никакого. Ну, просто нет и не надо это делать. 134-21-36. Виктор Бут.
Это вопрос об оружии. Да? Я не буду ничего рассказывать, это вне нашей программы. Но вы запустили голосование.
Да.
Значит, американцы понимают, что наш президент и наша внешнеполитическая ведомство чрезвычайно умные люди. Умные, хитрые, информированные. И они тоже понимают, что вот этот месседж, который был им послан, он послан для того, чтобы получить ответ. И просто нежелание втягиваться на сегодняшний день в эту дискуссию, дополнительно ко всем остальным вопросам, у администрации Трампа и последовал такой ответ. Все очень просто. Они, надо набраться терпения, они придут сами в определенный момент.
И изобразят, что это была их инициатива.
Конечно.
Это как разговор подчиненного с начальником. Пришел с идеей, сказал тебе, сказали, бред какой-то. И через месяц его вызвали, сказали, слушай, идея. И после этого нужно сказать, главное сказать не то, чтобы я же вам это говорил, а сказать, да, точно, потрясающе.
Не, Алексей, это другой разговор, да. Когда подчиненный приходит к шефу с блистательной идеей, а он говорит ему, дружище, да ты же мне в соавторы годишься. Вот я думаю, мы точно так же ответим американцам.
Ну, может быть. Давайте остановим голосование и посмотрим. Все-таки 59% наших радиослушателей, это должно обнадеживать, я думаю, нас всех. Хотят договариваться, хотят дипломатии, хотят...
Халва.
Да, хотят, чтобы все было хорошо на планете Земля, и не хотят ядерной войны. А 41% говорит, да что там договариваться, смысла нет, надо... Хочешь мира, готовься к войне. Примерно. Молодцы. Так. Все, спасибо большое всем за участие в программе. Дальше уже моя будет отдельная программа, да.